путь. «Расскажи мне историю», — просит Альба, прислоняясь ко мне, холодная как рыба. «Какую историю?» — спрашиваю я, обнимая ее. «Хорошую. Про тебя и про маму, когда мама была маленькой девочкой». «Хм, хорошо. Однажды? Когда это было?» «Сразу во все времена. И давно, и прямо сейчас. Одри Ниффенигер. Жена путешественника во времени». Меч Свистуна вошел глубоко, но Бриана многому научилась у матери, хотя и предпочитала петь песни у родине, а не разводить травы на каменистых грядках. «Плечо заживет», — сказала она, перевязывая рану. «А вот от птицы Рези уже не избавиться. Это волшебный язык знал не хуже Сожирука». Свистун очень старался отправить Перепела в царство мертвых вслед за своим господином. Мо был ранен в плечо и левую руку. Но в конце концов Среброносый все же сам отправился вслед за Змееглавым, и Сожрук предал огню его труп, как и тело его хозяина. Виоланта, очень бледная, стояла рядом с волшебным языком, пока Змееглав и Свистун превращались в пепел. Она выглядела такой юной, словно оставила несколько лет в яме, куда ее бросил отец, и по-детски растерянный. Наконец она повернулась спиной к огню, пожравшему ее отца, и Сожрук впервые увидел, как она обнимает за плечи сына, странного мальчика, которого по-прежнему никто не любил, хотя он спас их всех. Даже волшебный язык с его добрым сердцем не чувствовал к малышу симпатии. Сожрук видел это по его лицу, хотя и стыдился этого. Из юных солдат Виоланты в живых осталось чуть больше десятка. Они отыскали их в подземных застенках. Зато солдаты Змееглава исчезли все до одного, как и белые женщины. На берегу остались пустые палатки, черная карета и несколько бесхозных лошадей. Якопа уверял, что рыбы-людоеды, которых развел его прадед, вынырнули из воды и сожрали несколько человек, бежавших по мосту. Ни Виоланта, ни волшебный язык ему не поверили, но Сожрук вышел на мост и нашел на влажных камнях несколько переливающихся чешуек размером с липовый лист. Поэтому они покинули озерный замок по туннелю, через который проник Свистун. Когда они вышли на берег, шел снег, и замок у них за спиной скрылся за хороводами снежинок, словно растворившись в белизне. Вокруг было так тихо, будто все слова иссякли, и все, что можно было рассказать в этом мире, рассказано до конца. Сожрук нашел следы Орфея в замерзшем прибрежном иле. Волшебный язык посмотрел на лес, к которому они вели, словно все еще слышал внутри голос Орфея. «Я предпочел бы знать, что он мертв», — тихо сказал он. «Очень разумно», — заметил Сожрук. «Но с этим мы, к сожалению, опоздали». Он искал Орфея после того, как погиб Свистун, но четвероглазого уже и след простыл, как и пальчика. Мир казался таким светлым в это холодное утро, и у всех у них было так легко на сердце. Но тьма осталась и еще расскажет свою часть истории. Они поймали лошадей, брошенных людьми Змееглава. Волшебный язык торопился, несмотря на слабость от ран. «Давай спасем хотя бы наших дочерей». «Черный принц наверняка позаботился, чтобы с Мэгги ничего не случилось», — сказал Сожрук, но тревога на лице его товарища не рассеялась. Они ехали молча, погруженные каждый в свои мысли и воспоминания. Тишину нарушал только требовательный голосок Якопа.
«Есть хочу! Пить хочу! Когда мы приедем? Как ты думаешь, зяблик поубивал детей и разбойников?»
Виоланта всякий раз отвечала ему, хотя порой не впопад. Озерный замок сблизил их общим страхом и общим страданием, но главным было, конечно, то, что Якопа осуществил задуманное матерью. Змееглав был мертв. Хотя Сожрук был уверен, что уродина до конца дней не избавится от тени отца, и она, вероятно, тоже это знала. Волшебный язык тоже не избавился от Перепела. Сожруку порой казалось, что тот едет рядом с ними, и он в который раз спрашивал себя, может быть, это просто две стороны одного человека? Как бы то ни было, Переплетчик любил этот мир не меньше, чем разбойник. Реза высыпала остатки семян в озеро, но ласточка вернулась в первую же ночь, когда они устроили привал под деревом с мохнатыми желтыми цветами на голых ветках. Она превратилась во сне и взлетела на цветущие ветки, где лунный свет серебрил ее крылья. Увидев ее там, Сожрук разбудил волшебного языка, и вместе они дожидались под деревом, чтобы ласточка с наступлением утра слетела вниз и превратилась в женщину. «Что будет с ребенком?» — испуганно спросила она. А волшебный язык ответил. «Ему будут сниться полеты». Как переплетчику снился разбойник, а разбойнику переплетчик, так и огненному танцору языки пламени и комедиантка, умеющая плясать, как они. Может быть, этот мир был на самом деле соткан из грез, а старик лишь облек их в слова? Реза расплакалась, когда они добрались до пещеры и нашли ее пустой. Но Сожрук обнаружил перед входом нарисованную углем птицу, знак силача. Под знаком был закопан рисунок, который Дори, очевидно, предназначал для старшего брата. Сожрук слыхал когда-то о таком дереве с человеческими гнездами, но своими глазами не видел. Им понадобилось 2 дня, чтобы его отыскать. Сожрук первым увидел великана. Он схватил под устцы лошадь волшебного языка, а Реза в страхе прижала руку к губам. Зато Виоланта смотрела на великана восторженно, как ребенок. Великан держал на ладони Роксану, как будто она тоже превратилась в птицу. Бриана побледнела, увидев мать между огромными пальцами. Сожрук соскочил с коня и направился к великану. Между его огромными ногами стоял черный принц со своим медведем. Хромая, он тронулся Сожруку навстречу, и вид у него был невероятно счастливый. «Где Мэгги?» — спросил волшебный язык, тоже обнявшись с принцем. Баптиста показал наверх, на гнезда. Сожрук никогда не видывал подобного дерева даже в самых диких глубинах непроходимой чащи. Ему хотелось тут же вскарабкаться по стволу к гнездам и веткам, на которых, как птицы, сидели женщины и дети. Мэгги окликнула отца, и волшебный язык кинулся ей навстречу. Она спустилась со ствола по канату так ловко, словно всю жизнь жила на деревьях. А Сожрук обернулся и посмотрел вверх, на Роксану. Она что-то шепнула великану, и он так осторожно опустил ее на землю, словно боялся разбить. «Только бы никогда больше не забывать ее имени», — думал Сожрук. «Он попросит огонь выжечь эти буквы в его сердце, чтобы даже белые женщины не могли их смыть. Роксана». Сожрук обнял ее, а великан смотрел на них хамелеонными глазами, в которых, казалось, отражаются все краски мира. «Оглянись», — шепнула ему Роксана. Сожрук увидел, как волшебный язык обнимает дочь и утирает слезы с ее лица, как книгожорка бежит к Резе. Она-то откуда тут взялась во имя всех фей? Как Тулио уткнулся мохнатым лицом в юбку Виоланты, как силач едва не задушил волшебного языка в объятиях, и Фарид. Он стоял, раскапывая босой ногой свежевыпавший снег. Обуви он по-прежнему не носил, зато, кажется, подрос. Сожрук шагнул к нему. «Ты, я вижу, хорошо заботился о Роксане», — сказал он. «А огонь тебя слушается, пока меня не было?»
«Он всегда меня слушается».
«Да». Мальчик повзрослел.
«Я сразился с Каптимазом».
«Надо же!
Мой огонь сожрал его огонь».
«Правда?»
«Да. Я залез на плечо великана и оттуда поливал его огнем. А потом великан сломал ему шею».
Сожрук невольно улыбнулся, и Фарид улыбнулся в ответ.
«А ты... ты теперь снова уйдешь?»
Юноша оглянулся с такой тревогой, словно белые женщины уже дожидаются у него за спиной. «Нет», — ответил Сожрук и снова улыбнулся. «Пока нет, наверное. Фарид. Пусть огонь выжжет в моем сердце и это имя», — думал Сожрук. «Роксана, Брианна, Фарид и, конечно, Гвин».